Женщина, офицер судебной полиции, мерила шагами холл приемной. Невысокого роста, коротко стриженная, в кожаной куртке, джинсах и мотоциклетных сапогах. Как в песне про девочку, которой следовало родиться мальчиком. При этом ее лицо, несмотря на мокрые пряди и черными водорослями, прилипшие к щекам, поражало красотой. Ха, завлекалочки, пришло ему на ум полузабытое словечко. Фрер представился. Женщина приветливо отозвалась.
«Здравствуйте, я капитан Анаис Шатле».
Матиосу стоило немалого труда скрыть удивление. Девушка излучала непреодолимую, прямо-таки магнетическую притягательность. В ней чувствовался характер редкостной силы. Такие не подлаживаются под мир. Они добиваются, чтобы мир подлаживался под них. Фрер несколько секунд разглядывал ее. Лицо старинной фарфоровой куклы. Широкое и круглое, с очень белой кожей, словно вырезанной из бумаги, с чертами, нанесенными на нее решительной рукой. Маленький красный рот, словно ягодка в вазочке с мороженым. На ум пришли еще два слова, явно не связанные между собой. Крик и молоко. «Пойдемте ко мне в кабинет», — тоном опытного соблазнителя предложил он. «Это в соседнем здании. Там нам никто не помешает». Девушка молча шагнула к дверям. Скрипнула кожа ее куртки. Фрер заметил торчащую из кармана квадратную рукоять пистолета. И понял, что ошибся. Он настроился на беседу с хорошенькой женщиной, тогда как ему предстоял разговор с капитаном полиции. Они направились в отделение Анри Эя. Женщина-полицейский покосилась на игроков в петанг. От психиатра не укрылась ее нервозность, хотя она постаралась ничем не выдать своего волнения. Вряд ли ее напугал вид психически больных людей. Скорее, эта картина пробудила в ней какие-то неприятные воспоминания. Они вошли в здание, пересекли холл приемного покоя и направились к кабинету. Фрер запер за ними дверь и предложил.
«Может быть, чашку кофе? Или чаю?»
«Нет, спасибо».
«Я могу поставить чайник».
«Спасибо, не надо, я же вам сказала».
«Присаживайтесь».
«Лучше вы присаживайтесь, а я постою».
Он улыбнулся. Засунув руки в карманы, она старательно напускала на себя грозный вид. Но оставалась тем, кем была — девчонкой. Выглядело это трогательно. Он обошел вокруг стола и сел. Она не двигалась с места. Его снова поразила ее молодость. Больше 20 он бы ей не дал. Наверняка она была старше, но всей своей повадкой напоминала студентку, в крайнем случае свежеиспеченную выпускницу университета. Крик, молоко — эти два слова по-прежнему вертелись у него в голове.
«Чем я могу вам помочь?»
«Позавчера, в ночь с 12 на 13, к вам поступил мужчина с потерей памяти». Его нашли на вокзале Сен-Жан, на железнодорожных путях.
«Совершенно верно».
«Вы с ним разговаривали? К нему вернулась память?»
«Не совсем».
Девушка сделала несколько шагов по кабинету.
«Вчера вы звонили лейтенанту Пиласу на мобильный. Сообщили, что намерены провести сеанс гипноза. Вы его провели?»
«Да, сегодня утром».
«Что-нибудь удалось узнать?»
Пациент вспомнил некоторые подробности своего прошлого, но я их проверил и выяснил, что они не соответствуют действительности. Мне...
Он умолк и решительным жестом положил ладони на стол.
«Капитан, я вас не вполне понимаю. Почему вы задаете все эти вопросы? Лейтенант Пилас сказал, что начиная с сегодняшнего дня он продолжит расследование этого случая. Вы работаете вместе с ним? Или, может, у вас появилось что-то новое?»
Она проигнорировала его вопрос.
«Как по-вашему, у него на самом деле амнезия? Он ее не симулирует?»
100% гарантии я вам не дам, и никто не даст. Но у меня впечатление, что он говорит правду».
«А не может его амнезия быть вызвана травмой или каким-то заболеванием?»
Он наотрез отказался пройти рентгенологическое обследование и сканирование мозга. Но все говорит за то, что синдром потери памяти возник в результате перенесенного эмоционального шока.
Какого рода шока?
Понятия не имею.
А та информация, что он вам сообщил, о чем она?
Я же вам уже сказал, что она не соответствует действительности.
У нас есть свои способы проверки.
Он утверждает, что его зовут Паскаль Мишель, с двумя «Л». Она вытащила блокнот и фломастер. Блокнот в обложке из чертовой кожи. Точная копия знаменитых блокнотов Хемингуэя и Ван Гога. Жених подарил. Она писала от усердия, слегка высунув кончик розового, как у кошки, языка. Обручального кольца на пальце не было.
«Что еще?»
«Он говорит, что он каменщик, родом из Оданжа. Сейчас якобы работает на стройке в Кап-Ферра. Я, конечно, проверил.
Дальше, пожалуйста».
«Ну, еще он рассказал, что его родители жили в какой-то захолустной деревне в бассейне Аркашона, но населенного пункта с таким названием не существует».
«С каким названием?»
Фрер устало вздохнул. «Марсак».
«А что он говорит о случившемся с ним?»
«Ничего. Он ничего об этом не помнит».
«А почему он ночью оказался на вокзале?»
«Та же картина. Он не в состоянии ничего вспомнить».
Она по-прежнему смотрела в свой блокнот, но он чувствовал, что сквозь опущенные ресницы она украдкой разглядывает его. «Каковы шансы, что в ближайшее время он хоть что-нибудь вспомнит об этой ночи?»
«Именно эти воспоминания вернутся к нему последними. Любой шок в первую очередь поражает кратковременную память. Я абсолютно уверен в том, что сейчас он, и о более давнем прошлом, имеет искаженное представление. Все, что он якобы вспоминает, — сплошная выдумка. Имя, место рождения, профессия. А вы не могли бы сказать, что конкретно вас интересует?»
«Извините, не могу».
Матиас Фрер скрестил руки на груди и с явным огорчением произнес: «Полиция не слишком-то настроена на сотрудничество. Если бы вы сами сообщили мне что-нибудь новое, это очень помогло бы мне в дальнейшей работе, дало бы направление поиска».
Он замолчал, потому что она из шатле, успевшая подойти к окну, громко засмеялась. Но вот она, все еще смеясь, повернулась к нему. Оказывается, ее лицо хранило еще один секрет. У нее были мелкие, покрытые сияющей эмалью зубы дикого зверька.
«Что это вас так развеселило?»
«Мужчины, которые там играют. Когда одному из них приходит очередь кидать мяч, остальные прячутся за деревьями».
«Это Стэн. Шизофрения. Он путает питанг с боулингом».
Она из шатле покачала головой. «Не представляю, как вам удается?»
«Что удается?»
«Самому не спятить со всеми этими сумасшедшими».
«Ну, как и вам, наверное. Ко всему привыкаешь».
Офицер полиции опять принялась вышагивать по кабинету, постукивая фломастером по обложке блокнота. Было видно, что она изо всех сил старается казаться бывалым парнем, но все ее усилия производили обратный эффект, лишь подчеркивая ее поразительную женственность.
«Давайте так. Или вы рассказываете мне, что произошло, или я больше не отвечаю на ваши вопросы».
Она резко остановилась и уперлась взглядом в психиатра. У нее были большие карие глаза, в глубине которых светился золотистый огонек. «Ночью обнаружен труп», — бесстрастным голосом произнесла она. «На вокзале Сен-Жан, в 200 метрах от смазочной, где железнодорожники нашли вашего беспамятного. Что делает его идеальным подозреваемым?»
Фрер поднялся. «Если война, то равными силами. Прошлой ночью он спокойно спал у меня в отделении, и я могу это засвидетельствовать».
«Жертва была убита предыдущей ночью. Днем стоял туман, и тело никто не видел. То есть в то время, когда ваш пациент еще пользовался полной свободой передвижения. Мало того, он был на месте преступления».
«Где именно нашли тело? На рельсах?»
Она улыбнулась ему, то ли сладко, то ли кисло. «В ремонтной яме, возле старых ремонтных мастерских».
В комнате повисла тишина. Фрера удивило собственное спокойствие. Сообщение об убийстве нисколько его не шокировало. В нем даже не проснулось обычное любопытство. Гораздо больше его занимал цвет лица офицера судебной полиции. Ему представилась перегородка из рисовой бумаги, из-за которой едва пробивается слабый огонек. Наверное, за ней мелкими шажками осторожно передвигается японка в белых носках с лампой в руке. Он потряс головой. Она из шатле стояла напротив его стола, словно давая ему негласное позволение разглядывать ее сколько душе угодно. Так женщины подставляют лицо и тело ласковым солнечным лучам. И вдруг она тоже встрепенулась, сбрасывая наваждение.
«Жертва скончалась от передозировки героина».
«Значит, это не убийство?»
«Убийство при помощи героина. У вас есть героин?»
«Нет, и никогда не было. Мы используем опиаты, морфин, многие синтетические препараты. Но героин нет никогда. Героин не обладает лечебным действием. Кроме того, он ведь вне закона. Разве не так?»
Анаис вяло махнула рукой. При сильном желании этот жест мог сойти за ответ.
«Вы установили личность жертвы?» — спросил Фрер.
«Нет».
«Это женщина?»
«Мужчина. Вернее сказать, молодой парень».
«А на месте преступления? Ну, я имею в виду, в этой самой яме. Что-нибудь необычное там было?»
«Убитый был обнажен, и убийца нахлобучил ему на череп бычью голову».
На сей раз Матиас не остался безучастным. Он вдруг, как наяву, увидел кошмарную картину. Рельсы, туман, голое тело на дне ямы и черная бычья голова. Минотавр. Анаис искоса поглядывал на него, ловя каждое его движение. Фрер почувствовал себя крайне неуютно. Когда он заговорил, голос его звучал громче обычного.
«Чего конкретно вы хотите от меня?»
«Услышать ваше мнение об этом пациенте».
Он представил себе утратившего память исполина. Ковбойская шляпа, кожаные сапоги, манеры мультяшного великана.
«Он абсолютно безобиден. За это я вам ручаюсь».
«Когда его нашли, он нес в руках окровавленные предметы».
«Насколько я понял, жертва убита вовсе не разводным ключом, не так ли? И не телефонным справочником».
«Кровь на них совпадает с кровью жертвы».
«Первая группа — положительный резус. Это самая распространенная группа крови».
Фрер оборвал себя на полуслове. Он догадался, в какую ловушку заманивает его женщина-полицейский.
«Ну ладно», — сказал он, — «не надо меня подлавливать. Вы и сами знаете, что он не убийца. Тогда что же вас интересует?»
«Я ничего не знаю наверняка. Кроме того, есть еще одна возможность. Он был на месте преступления в то время, когда убийца сбрасывал тело в яму. Он мог что-то видеть».
Она ненадолго замолчала, прежде чем продолжить.
«Не исключено, что шок, вызвавший амнезию, наступил в результате того, что в ту ночь он стал свидетелем чего-то страшного».
Матиас осознал, и на самом деле он с первой же минуты это предчувствовал, что перед ним блестящий сыщик, гораздо выше среднего уровня.
«Можно мне с ним поговорить?» — спросила она.
«Нет, пока нельзя. Он еще не совсем пришел в себя».
Она кинула на него взгляд через плечо. «Ну и девушка. Совершенно невозможно понять, в каком тоне с ней разговаривать. То грубит тебе, то ведет себя, как шаловливая девчонка».
«А почему бы вам не сказать мне правду?»
Фрер нахмурил брови.
«Что вы имеете в виду?»
«Но вы ведь уже поставили этому человеку точный диагноз».
«Откуда вы знаете?»
«Охотничий инстинкт».
Он расхохотался.
«Ваша взяла. Идемте со мной».